Глава 8. «И сказал Господь Иешуа, не бойся и не ужасайся, возьми с собой весь народ боеспособный и встань, поднимись на Ай. Смотри, предаю я в руки твои царя Ая и народ его, и город его, и землю его. И сделай с Аем и царем его то же, что сделал ты с Ерехо и царем его, только добычу его и скот захватите себе». Значит, можно это уже делать. Сейчас разрешается. Почему? Потому что сейчас будет более такое активное участие народа в войне. Вот здесь можно брать трофеи. Не там, как было в Иерихоне. Здесь будет активное участие, можно брать, значит, трофеи. И вообще хорошо, значит, есть сразу же комментарий Месуда Давид, хороший комментарий дает, что почему это сказано так. Это как бы чуть ли не единственное такое вот явный такой бой, где была применена военная хитрость, и много народу собралось и так далее. Почему это таким образом делается? И прямо Всевышний говорит так вот делать. Для того, чтобы, он говорит, чтобы как бы выманить из своих лис, из своих нор. Для того, чтобы показать всем, сначала была помощь Всевышнего, и все испугались, кананские народы. Теперь нужно показать, что евреи действуют, вот их разбили, они действуют огромным числом, превосходством численностью над каждым отдельным городом, и всякими военными хитростями. Поэтому для того, чтобы с ними сразиться, необходимо собрать полную мощную армию, коалицию целую и воевать в чистом поле, а не отсиживаться за стенами. И для этого таким образом все соберутся, чтобы это не было осада каждого города, и чтобы это вообще было мощное какое-то такое сражение, что произвело впечатление.
Новая стратегия.
Да, вот для этого Всевышний говорит именно таким образом делать, по комментарию Мецудат Давид, и очень, потому что следующая после этого глава начинается с того, и услышали, и собрались, и вышли. Такой есть намек, вот для этого сейчас надо делать, как бы земным путем. Здесь все земным путем сейчас будет делаться, понимаете? И поэтому почему-то можно брать трофеи. Но совет дает Всевышний, как этим земным путем, тем не менее, делать. Видите, обратите внимание. Значит, устрой себе засаду у города позади него. Вот так надо делать. «И встал Иешуа весь народ, способный к войне, для наступления на Ай, и выбрал Иешуа 30 тысяч храбрых воинов и послал их ночью». То есть огромное уже количество народа. Да? «И приказал он им, сказав, смотрите, устроится засада у города позади города. Не слишком удаляйтесь от города, и все будьте готовы. А я и весь народ, который со мной, подойдем к городу. И вот когда они выступят против нас, как и прежде, то мы побежим от них. И выйдут они за нами, пока мы не отрежем их от города, пока они не оторвутся от города. Ибо они скажут, бегут от нас, как и прежде, а мы побежим от них. Вы же выйдете из засады и завладеете городом, и предаст его Господь Бог ваш в руки ваши. И вот, когда захватите город, зажгите его, подожгите его огнем, по слову Господню сделайте. Смотрите, я приказываю вам. И послал их Иешуа, и пошли они в засаду, и сели между Бейт-Элем и Аем, с западной стороны Ая. А Иешуа ночевал в ту ночь среди народа, чтобы поднять боевой дух. И встал Иешуа рано поутру, и осмотрел народ, и выступил он со старейшинами Израиля впереди города, впереди народа к Аю. И весь народ боеспособный, который с ним выступил, то есть огромное количество народа, и подошел и пришел к городу, и поставил стан с северной стороны Ая, а долина была между ними Аем, и взял он около 5000 человек и посадил их в засаду между Бейт-Элем и Аем с западной стороны Ая. Значит, по комментариям, это была еще одна засада, чуть ближе к городу. Та была 30 тысяч подальше, на всякий случай 5 тысяч, чтобы для дубляжа, мало ли что, значит, чтобы они чувствовали, мол, так сказать, такую вот силу, крепость такую вот большую, эшелонированная такая засада. И они расположили народ, весь стан, который был к северу от города, а засадный отряд к западу от города. Иешуа ходил в ту ночь посреди долины. И было, когда увидел это царь Ая, то поспешили и встали рано, и выступили люди города против Израиля на сражение, он и весь народ его, на назначенное время перед равниной. А он не знал, что у него сзади за городом засада. То есть, видите, смело они, несмотря на превосходящие силы, тем не менее идут, то есть им храбрости не занимать. Там не так много народу действительно было. Иешуа и весь Израиль притворились перед ними побежденными и побежали по пути к пустыне. И собрался весь народ, который в Ае, чтобы преследовать их. Уже охватил энтузиазм уже этих хананейцев. И преследование Иешуа, и отдалились они от города. И не осталось в Ае и в Бейт-Эле ни одного человека, который не выступил бы за Израилем. И оставили они город свой открытым. И погнали за Израилем. Из Бейт-Эля тоже, там недалеко Бейт-Эль, тоже побежали, значит, обрадовались. И сказал Господь Иешуа: простри копье, которое в руке твоей, к Аю, ибо я предам его в руки твои. И простер Иешуа копье, которое в руке его, к городу. А сидевшие в засаде тотчас поднялись с места своего и устремились, как только поднялась, как только простерлась рука его, и вошли в город, и взяли его, и зажгли город огнем. И повернули назад люди Ай, и увидели, вот дым от города поднялся к небу. И не было у них силы бежать ни туда, ни сюда. А народ, бежавший к пустыне, обратился на преследователей. И Иешуа и весь Израиль, увидев, что засада взяла город, и что поднялся дым от города, возвратились и стали поражать жителей Ая. А те из города, которые были в засаде, да, вышли навстречу им, так что оказались те среди израильтян с одной стороны и с другой, и поражали их до того, что не оставили ни им ни уцелевшего, ни убежавшего. А царя Ая взяли они живым, привели к Иешуа. И когда израильтяне окончательно перебили всех жителей Ая в поле, в пустыне, в которой они преследовали их, так что все до последнего пали от острия меча, обратились израильтяне к Аю и поразили его острием меча. И было павших в тот день мужей и жен 12 тысяч, все жители Ая. Ну, то есть не так много, видите, да? А Иешуа не опускал руки свои, которые простер с копьем, доколе не истребил всех жителей Ая. Только скот и добычу города этого захватили себе израильтяне, по слову Господа, давшему повеление Иешуа. И жег Иешуа Ай и обратил его в вечную груду развалин в пустыню до сего дня. А царя Ая повесил он на дереве до вечера, и как зашло
солнце.
А как зашло солнце, приказал Иешуа, и сняли труп его с дерева, и бросили у входа во врата города, и возвели над ним большую груду камней, что стоит до сего дня. Тогда устроил Иешуа жертвенник Господу Богу Израиля на горе Ивал, как заповедовал Моше, раб Господень, сынам Израиля, согласно написанному в книге Торат Моше, жертвенник из камней цельных, на которых не поднимали железо, и принесли на нем всесожжение Господу, и принесли жертвы мирные. И написал он там на камнях Мишней Тора, то есть вот второзаконие, Моше, который написал он перед сынами Израиля. А весь Израиль, старейшины его и надсмотрщики и судьи стояли с той и с другой стороны ковчега против священников-левитов, носящих ковчег Завета Господня. И пришелец и коренной житель, половина их против горы Герезим, другая половина против горы Иваль, как повелел Моше, раб Господень, чтобы прежде всего благословить народ. Прочитал благословение, потом проклятие. И затем прочитал он все слова Торы, благословение и проклятие, все, как написано в Торе, в книге Торы. Не было ни слова из всего, что заповедовал Моше, чтобы не прочитал Иешуа пред всем обществом Израиля, пред женами и детьми, и пришельцами, находившимися среди них. Комментарий к 8 главе. После устранения брожения в колене Иуды, Всевышний вновь внушает страх перед сынами Израиля, жителям Кнаана. Наказанию подлежит город Ай и его царь. Их замысел состоял в том, что не следует сидеть в городах, полагаясь на защиту их стен, как Иерихон, следует смело выходить на бой, как показал отпор пробной экспедиции на Ай. Вот надо так и действовать. Тогда станет ясно, что евреи выигрывают только благодаря внушаемому ими страху, а иначе, значит, иначе у них сил не так уже много, хотя многочисленные, но, так сказать, просто вот на испуг берут. В итоге Ай был сожжен, а царь его повешен за свой замысел дискредитировать народ Израиля в глазах всех жителей Кнаана. Вот там вот повесили Аль-Га-Эц, вот это вот на дереве, почему указывается. Эц – это намек на замысел, да? Эца – замысел, Эц – это намек на замысел. Аль-Га-Эц, вот как так про Амана говорится, что его повесили, за замысел. Вот Аль-Га-Эц за его замысел.
Ну да, они же хотели... Да. Они сопротивлялись, как бы они защищали себя же.
Нет, замысел был именно в том, чтобы помешать дискредитировать, выйти смело навстречу, разбить, вот так вот все было таким образом. Стратегия была такая, так сказать, развеять вот это вот миф о непобедимости, вот этот страх, который упал на всех в связи с Иерихоном, развеять его. Это, значит, понятно. И там они, значит, колдовали, гадали, вот потому что сказано к сроку, там специальный срок они по комментариям, срок выйти, специальные божества. То есть они как бы такую возглавили своего рода такой реванш, понимаете, такую вот реконкисту, что их божества, значит, вот теперь в таком духе. Да, вот в таком духе это. И дальше, значит, над ним насыпали тоже хорошие, значит, ремес Галь-Аваним. Галь-Аваним – груда камней. Галь – это от слова «открывать», да, намек на раскрытие, леголот, знаете. Аваним – это один из ремезов этого слова, может быть, самый распространенный, это какие-то законоположения, галахот, аваним. Вот так вот. Аваним – с камни. Галь-Аваним – это открытие вот каких-то положений галахот. Вот с Аханом там написано было галеваним, какие положения галахот, что вот необходимо, значит, надо, ну, каким образом себя вести, что нельзя, значит, нарушение брать, заклятое, в общем, все это самое, все прегрешения, что больше подобного не было. Что все понимали, что такое милхемет мицва, помощь свыше, вот что был трепет какой-то, что не своя рука завоевала, в общем, вот это эти идеи. А с этим самым жителем Кна, вот с этим царем Ая, чтобы был, значит, галя ваним, что те, кто захотят дискредитировать Всевышнего и начнут, значит, это уже галя ваним для, не, для хананцев, для неевреев, что те, кто, значит, выступят против, не просто там будут воевать все время, а именно вот с таким вот замыслом дискредитировать евреев как народ и как народ, внушающий страх благодаря Богу, таким образом, значит, вот они будут наказаны. Все, это вот все, что я хотел сказать по поводу происшедшего, все остальное там достаточно ясно. Значит, последние вот эти последние фразы, последние пасуки, начиная с пасука 30 и до конца главы, описывается установление камней со дна Иордана у горы Иваль и сцена благословения с горы Герезима, проклятие с горы Иваль. Значит, Раши пишет, что это не новые какие-то, как можно подумать. Да, вот. Это вот то, что было сказано тогда намеком. Теперь здесь оно расписано подробно. Что написано, где, как. Вот то, что я вам тогда говорил, исходя из комментариев Раши. Исходя из комментариев Раши, там было чуть ли не ко второй фразе это сказано. В самом начале первой главы. Что это в тот же день, оно пошло туда и так далее. Не, может быть, не первой главы, в самом начале, когда речь шла о переходе о камнях, возьми камни. Не первой главе это было. Я прошу прощения. Возьми камни, и вот тогда сразу было сказано, что эти камни, Раши говорит, были понесены. То, что в прошлый раз мы подробно расписывали. Гори Герезим, вернулись в Гильгаль. Так вот, здесь описываются вот эти события. Значит, спрашивается, единственный вопрос.
Там было именно с этим дворим написано.
Да, то, что я тебе говорил. Единственный вопрос, который здесь возникает, почему это описано здесь, а не там? Угу. Почему это вопреки хронологии описано? Вот это единственный вопрос, который здесь возникает. Значит, предположение можно, значит, вот такое вот высказать по этому поводу. Значит, хотя все это произошло сразу же после перехода через Иордан, рассказ об этом отнесен на конец данной главы. Этим демонстрируется, как мне кажется, что события в Иерихоне и Ае явились наглядным воплощением идеи благословения тех, кто придерживается слова Всевышнего в битве за Иерихон, и наказания тех, кто отступает от его слова в истории с Аем. Значит, история с Аем, но Аем – наказание за прегрешение после битвы за Иерихон. Значит, во время битвы, перед битвой за Иерихон не было прегрешения, и Иерихон пал. После битвы за Иерихон прегрешение и разгром, который учинили вот этой пробной экспедиции на Ай, жители Ая, это было наказание за это прегрешение. Таким образом, так мне кажется, других, по крайней мере, я не вижу.
А что это коренные жители пришелец? О каком коренные жители?
Имеется в виду евреи и геры. Евреи и геры. Эзрах. Такой перевод это слово. Эзрах.
Которые вышли...
И евреи и геры. Все.
Которые так, шли такое, вместе.
Такое, вот такой перевод этих слов. Такое. Евреи и геры. Значит, иными словами, значит, вот причина, почему это говорится здесь, потому что говорится здесь о благословении и проклятии, и сразу же вот это первые две битвы, Иерихон и Ай, это демонстрация благословения и проклятия здесь же. Поэтому после этой вот истории, а потом сделали тшуву, значит, история с Аем изменилась. Прямая демонстрация того, как вот непосредственно в ходе истории, в ходе битв, в ходе, в общем, непосредственно каких-то общенациональных таких вот событий, как реализуется идея благословения и проклятия. И последняя, значит, символика слов, значит, Ай и Бейт-Эль. Значит, символика Бейт-Эль и Ай. Это очень красиво, Бейт-Эль и Ай. Это та же символика, которая есть в книге Брешит. В книге Брешит те же самые Бейт-Эль и Ай. Значит, Бейт-Эль – это дом Бога. Ай – это буквально на иврите «ис», «ай» – это развалины. Что-то развалины какие-то на иврите. Ай. Что-то такое вот такое. Развалины. Такое что-то неустроенное, хаотическое, развалинное. Значит, это символика. Там вот между ними, там Авраам находился, и Бог, почему между ними. Значит, Бейт-Эль к западу, да? Сторона запада, да? Там, где святая святых. Ай с востока, Микедем. Микедем, а там Миям, так буквально сказано. Микедем с востока, с восточной стороны, Миям с западной, от стороны моря. Миям. Значит, Бейт-Эль – это дом Бога. Это цель как бы того, чтобы в этом мире был дом Бога. А это развалины, разруха, хаос, это то, что мы имеем сейчас. Вот состояние мира нынешнего, это ай. То, что нужно сделать, это бейт-эль. Микедем, то есть сначала ай идет, разруха, а миям со стороны ям, ну здесь символ, видимо, яма хохма, каких-то таких вот море мудрости, в общем, такого моря, того моря, высших вод, там идет бейт-эль. Вот это вот символика того, что нужно сделать. Вот. Микедем ай, миям бейт-эль. И вот между ними там вот эта самая засада и так далее. Ну, как бы. Само по себе это как бы скажется притянутым, но аналогичная абсолютно символика вот в книге в Бытия. Вот те же самые, и та же география, те же слова. Так что то, что там было в жизни праотцов, здесь уже как бы осуществляет народ как наследники праотцов то же самое, на той же территории, даже та же топография. Вступили уже как бы, то есть процесс Тикуна Олама, такой уже исторически крупный, по большому счету, уже вступил в свою силу, начался.